любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Французского писателя и философа Вольтера современники считали гением. К его мыслям прислушивались аристократы и короли, а написанные им литературные произведения имели огромный успех. Но случилось так, что сатирические стихи в адрес высокопоставленного чиновника привели не в меру пылкого писателя за решетку. Позже Вольтер снова оказывался в тюрьме по той же причине. Свобода мысли не давала писателю и философу спокойно жить. За высказывание в адрес сильных мира сего Вольтеру пришлось скрываться от полиции. Похоже, что Вольтер не сделал бы блестящую карьеру, не появись на его пути маркиза Дюшатле. Эта женщина стала для писателя музой, возлюбленной, громоотводом. Именно она сдерживала порывы не в меру пылкого Вольтера, направляя его энергию в нужное русло. С маркизой Дюшатле Вольтер встретился в Руане, где под ложным именем скрывался от преследований властей. Находясь в вечном страхе быть узнанным и отправленным в Париж, где его ждала Бастилия, он никуда не выходил из дому и вел жизнь настоящего отшельника. Однажды, в лунную ночь, он все-таки решился выйти на прогулку. Возвращаясь домой в свою скромную квартиру, он заметил недалеко от нее нескольких человек с палками, которые, по-видимому, кого-то поджидали. Не решаясь показаться им на глаза, Вольтер стал думать, куда бы бежать, как вдруг новое зрелище привлекло его внимание. Стройная амазонка с развивающимися перьями на шляпе ехала в сопровождении кавалера и неожиданно остановилась у дома, в котором он жил. Вероятно, ее появление испугало группу мужчин с палками, и они разошлись. Ободренный таким поворотом событий, Вольтер вышел из укрытия и поклонился даме, которую мог считать своей спасительницей. Прекрасная незнакомка, а она действительно могла такой показаться при волшебном сиянии луны, рассказала, что, узнав в Париже от друзей о пребывании Вольтера в Руане, где ему постоянно грозит опасность быть раскрытым, она прискакала сюда, чтобы предложить ему помещение в своем замке. Ее муж, которым оказался сопровождающий ее кавалер, относился с таким же уважением к поэту и полностью поддерживал мнение жены. Нечего и говорить, что Вольтер с радостью принял столь лестное предложение. 15 лет провел Вольтер в замке Божественной Эмилии, как любил называть маркизу поэт. И именно здесь, в этом волшебном уголке, он создал большинство своих литературно-художественных и философских шедевров. И, несомненно, расцвету его творчества во многом способствовала Дюшатле. Она, можно сказать, на протяжении многих лет являлась музой Вольтера. Что же представляла из себя Эмилия Дюшатле? Она, по описанию ее кузины маркизы Креки, была крепкого телосложения, лихо ездила верхом, охотно играла в карты и пила крепкое вино. У нее были некрасивые ноги и руки, кожа которых была груба, как терка. Единственное, что можно сказать в пользу ее наружности, это то, что она была очень стройна. С большим удовольствием она занималась естественными науками и перевела сочинение Ньютона на французский язык. Она была замужем за маркизом Дюшатле, Но жили они так, как жили вообще во времена регенства, когда признаком хорошего тона считалось, чтобы муж находился в одном месте, а жена – в другом. Он волочился за оперными артистками, она завладела сердцем герцога Ришелье. Но все эти грустные истории были забыты, когда летом 1733 года она сошлась с Вольтером. Поэту было в то время 39 лет, а маркизе – 27. Несмотря на пламенную привязанность друг к другу, между возлюбленными случались и ссоры, причем с битьем посуды. Но эти размолвки проходили, и тот же Вольтер, недавно бросавший в возлюбленную тарелку, посылал ей стихотворные комплименты. Так, вероятно, и протекала бы жизнь влюбленной пары. Прошло долгих 15 лет с той необычной встречи на темной улице в Руане. И однажды случилось так, что темпераментная и свободолюбивая маркиза изменила уже состарившемуся любовнику. Живя какое-то время вместе с Вольтером при дворе польского короля Станислава Лещинского, 42-летняя Эмилия увлеклась статным, красивым, но не выдающимся особым умом офицером. Сен-Ламберу было всего 30 лет, и маркиза Дюшатле влюбилась так сильно, что, не обращая внимания на бывшего любовника, вовсю предавалась страсти в их с Вольтером доме. Вольтер узнал об измене случайно. Как-то войдя в покои маркизы, он застал там полуобнаженного Сен-Ламбера. Отрицать измену маркиза не стала, честно признавшись во всем писателю. Разгневанный и возмущенный, он выбежал из комнаты и, направившись к себе, стал собирать вещи и готовить карету. Маркиза, прибежавшая за ним, после долгих объяснений уговорила друга не покидать Сирей. «Будьте благоразумны. Вы всегда заботились обо мне», — говорила Эмилия. «Признайте, что теперь вы не в силах продолжать установленный нами режим без ущерба для вашего здоровья. Так стоит ли гневаться на то, что один молодой офицер решил помочь вам?» «Ах, сударыня», – отвечал Вольтер, невольно преклоняясь перед логикой своей подруги, – «всегда выходит так, что вы правы. По крайней мере, соблюдайте осторожность и не делайте таких вещей у меня на глазах». На следующий же день Вольтер уже окончательно примирился со своим положением и при встрече с Сен-Ламбером протянул ему руку и сказал: «Мой дорогой мальчик, виноват во всем я. Вы в таком возрасте, когда нравятся и любят. Пользуйтесь же этими мгновениями, они слишком коротки». Связь с Сен-Ламбером стоила маркизе жизни. Она забеременела, отчего и умерла 10 сентября 1749 года, через несколько дней после родов, оставив Вольтеру грустное воспоминание о днях блаженства, окончившихся таким печальным образом. Вольтер и муж Дюшатле, потрясенные неожиданным горем, стояли у ее смертного одра. Вдруг поэт вспомнил, что маркиза всегда носила на груди медальон с его портретом. Муж, в свою очередь, думал, что портрет в медальоне его собственный. Огорченный ее смертью и в то же время сгорая от нетерпения убедиться в чувствах покойной, они оба стали шарить на груди маркизы. Вот, наконец, медальон найден. Они его открывают. О, ужас! В нем действительно портрет, но не Вольтера и не мужа, а Сен-Ламбера. Тем не менее, смерть маркизы привела Вольтера в такое отчаяние, что он даже написал об этом Фридриху Великому. «Я только что присутствовал при смерти подруги, которую любил в течение многих счастливых лет. Эта страшная смерть отравит мою жизнь навсегда. Мы еще в Сирее. Ее муж и сын со мной. Я не могу покинуть помещение, освещенное ее присутствием. Я таю в слезах, и в этом нахожу какое-то облегчение. Не знаю, что из меня будет. Я потерял половину своего «я». Потерял душу, которая для меня была создана». И действительно, жизнь Вольтера в определенной степени была сломлена. Одно время он даже думал поступить в монастырь и посвятить себя науке, а потом увлекся Англией и философией. Наконец он поехал в Париж, а затем в Ферней, где нашел почет и даже поклонение женщин. Но уже ни одна из них не заняла в его сердце места, которое принадлежало его божественной Эмилии.
Кто ж, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли?
Да-с, мужчина.
Мужчина!
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10 часов 35 минут.
Служба 325 слушает.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Екатерина, дочь сумасбродного богача-меломана Павла Скавронского и Екатерины Энгельгард, племянницы и любовницы графа Потемкина, удалась в родителей. Неотразимая красавица, умная, практичная, она игнорировала правила приличия, но это не помешало ей принести немалую пользу своему отечеству. Багратион красотой не блистал, скорее наоборот. С 17 лет состоял на военной службе, так что к 35 годам преуспел на военном поприще. Манеры у генерала были солдафонские, в салонах и на приемах герой откровенно терялся. Говорили, юная Екатерина забавы ради очаровала этого медведя. Солдат по призванию влюбился в 18-летнюю красотку, но не смел претендовать на взаимность. И тут император, добрейший человек, решил вознаградить героя за службу и устроить ему семейное счастье. На ту пору Екатерина Скавронская была влюблена в другого, и не в кого-нибудь, а в мужа своей старшей сестры. Но при дворе уже был приготовлен сюрприз. Вызвали невесту с маменькой и поставили перед фактом. Багратион и сам растерялся от такого поворота событий. Невеста из богатой семьи, красавица, а у князя, кроме репутации героя и жалования от казны, ничего и не было. Но монарх велел идти под венец. Невесте украсили прическу бриллиантами, надели свадебный убор. Император Павел I лично соединил руки жениха и невесты. Несколько лет супруги жили, если не в одном доме, то хотя бы в одной стране. Багратион рвался на войну, Екатерина кружилась в вальсах и кружила головы. Спустя 3 года князь Багратион с армией Кутузова отправился бить француза, а Екатерина покорять Европу. Генерал прошел славный путь. Солдаты его боготворили, офицеры уважали. Отличный стратег никогда не терял храбрости и рассудка. После Аустерлица получил генерал-лейтенанта, сражался в войне 4-й коалиции и русско-шведской. К 1812 году командовал армией. Багратион не любил немцев. Барклая де Толли называл изменником. Считал, что надо поднять весь народ и гнать французов, а не петлять по своей территории. А Екатерина Багратион, жена российского героя, блистала при европейских дворах. Князь писал ей нежные письма, звал домой, но жена ссылалась на слабое здоровье и необходимость лечиться в Европе. С ее портретом муж не расставался, на слухи внимания не обращал. В 1808 году генеральских жен награждали орденами. Жена Багратиона за орденом не приехала. На высоком уровне повелели орден не давать, раз Екатерина о верности мужу и отечеству не заботится. Багратион учинил скандал, писал прошение в резких выражениях, и орден его супруги выслали. В 1810 году златокудрая красавица родила дочь от австрийского дипломата Меттерниха. Назвала Клементиной. Багратион девочку удочерил, жену любил по-прежнему. Княгиня держала салон в Вене, общалась с дипломатами и политиками. Якобы именно она подготовила почву для вступления Австрии в антифранцузскую коалицию. Княгиня считала это своей заслугой и следствием ее влияния на Меттерниха. Екатерина встречалась с Гёте, был у нее недолгий роман с принцем Пруссии Людвигом и многими влиятельными политиками. В сентябре 1812 года в Бородинском сражении Багратион был ранен в бедро. Офицер вынес его с поля боя, но князь наотрез отказался ампутировать ногу. Недели через две сгорел от гангрены. Как бы ни хотелось Свету порицать княгиню, связи у нее были такие, что завистникам приходилось помалкивать. Прозывали ее блуждающей княгиней, русской Андромедой, обнаженным ангелом или белой кошечкой из-за платьев бледного муслина, тонкого и почти прозрачного, подчеркивающего все изгибы нежного тела. Овдовев, Екатерина занялась политикой, использовала свое влияние при европейских дворах и информированность в интересах России. В 1814 году на Венском конгрессе вдова Багратиона привлекла внимание российского императора. Александр I, Меттерних, его новая любовница герцогиня Саган и княгиня Багратион жили в одном отеле. Герцогиня добивалась благосклонности императора, но Екатерина ее обошла. Она делилась с императором важными сведениями, была остроумной и проницательной собеседницей, допоздна засиживалась в апартаментах Александра и принимала императорскую особу в своих комнатах. Однажды у российского императора чуть не дошло до дуэли с Меттернихом. В следующем году княгиня приобрела на Елисейских полях особняк и принялась смущать парижан бриллиантами, адюльтерами и богатством. С нее Бальзак писал героиню шагреневой кожи, бывал в ее салоне Стендаль, готовил для нее знаменитый повар Карем, основатель высокой кухни. Княгиня держала салон и удовлетворяла любопытство тайной полиции. Иногда наблюдатели писали сообщения, что от княгини ушли два польских аристократа, а ночью один вернулся. В 47 лет она ненадолго сходила замуж за 30-летнего сердцееда Карадока, английского дипломата. Фамилию первого мужа менять не стала. С возрастом пожилая княгиня не утратила привычек. Те же прозрачные платья, хотя возили ее в кресле из-за немощных ног. Ушла из жизни в 73 года.
Любви старинной.